новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами последние новости, самые актуальные, будем обсуждать. Тем более, очень много очень интересных и важных новостей к этому часу у нас скопилось. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва». Трансляция тоже доступна.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа между Можайским шоссе и, соответственно, Калужским шоссе. Здесь дорожно-транспортное происшествие произошло, поэтому придется какое-то время вам постоять. Даже, да, между Рябиновой улицей, вот пробка, и Калужским шоссе по внутренней стороне. Еще отмечу затруднения, которые отмечаются на МКАДе. Внутренняя сторона район Ленинградки. Внешняя между Новой Ригой и, соответственно, Рублево-Успенским шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь с 7 до 12 по циферблату все тяжело, причем в обе стороны. И Садовое кольцо. Довольно серьезная пробка в районе пересечения проспекта Мира и Садового кольца. Там какие-то дорожные работы. Обозначены район Оружейного переулка, Делегатская улица. Здесь пробки большие. И, соответственно, Тверская улица, Театральный проезд, Пушечная. Вот здесь Неглинная улица тоже. Закладывайте дополнительное время.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, будем обсуждать ядерную доктрину Российской Федерации. Далее обсудим кризис в Абхазии. Потом продолжим очередным громким заявлением. Это же не только заявление, но и призыв к женщинам больше рожать. Отличился на этот раз глава Свердловского фонда капремонта. И в конце обсудим, что правительство планирует ввести запрет на майнинг криптовалют в трех регионах. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, давайте начнем с ядерной доктрины. Это новость как раз последних двух часов. Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия как крайнюю и вынужденную меру, предпринимает все усилия для уменьшения ядерной угрозы, следует из текста доктрины, который сегодня обновленный текст подписал президент. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом. Сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Далее следует, что агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом. Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника, государств, блоков и союзов, рассматривающих Россию как противника. Далее, адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам отнесена к основам госполитики России в области ядерного сдерживания. Далее еще в этих пунктах, что важного. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения. Ядерное сдерживание осуществляется при развертывании потенциальным противником средств ПВО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников. Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности, создание или расширение существующих военных коалиций, приближающих инфраструктуру к России, считаются угрозой, в отношении которой применяется ядерное сдерживание. А вопрос к вам, уважаемые слушатели, по поводу того, услышат ли там, где должны услышать, и где прочитают ли там, где должны прочитать, соответственно. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Есть мнение экспертов, что говорят, что союзники России, соответственно, после разрешения США наносить удары дальнобойным американским оружием вглубь России, должны вместе с Москвой противостоять этой угрозе, так как Вашингтон может принять аналогичное решение в отношении других стран. Еще Значит, интересно, что подписание, вот я публикация обновленной доктрины произошла буквально через пару дней после заявлений западных стран о том, что они дают, соответственно, Украине разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации. При этом были заявления, соответственно, Салливана, например, представителя Белого дома, который говорит, что в США не считают, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России, это означает прямое вовлечение НАТО в конфликт. Я напомню, что Владимир Путин, президент России, неоднократно заявлял, что если такое разрешение последует Киеву, это значит прямое вовлечение НАТО. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, судя по текущим событиям, никакой доктрины Запад уже не остановить. Они просто не верят в решимость руководства России применить эту доктрину на практике. Это результат нерешительности. Прошло многочисленное рисование пресловутых красных линий. Итог действий Запада закономерен. Почему вы делаете сразу такой вывод? Я не очень понимаю. Они просто не верят в решимость руководства. Послушайте, помимо ядерного оружия, есть другие виды вооружений, которые успешно используются на фронте и приносят результаты. История с ядерным оружием, еще раз, она начала нагнетаться именно с той стороны. Никто заранее ядерной дубиной не потрясал. И любое государство вправе вносить изменения в ядерную доктрину, если оно посчитает нужным. И на дипломатическом, на политическом уровне как раз это тоже считается реакцией на, соответственно, действия, которые проводит противник. Противник сейчас проводит последовательную вот эту линию по эскалации конфликта. Соответственно, с нашей стороны ведется обновление ядерной доктрины. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭ МУРАН. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот слушатель говорит, что никакой доктрины Запад не остановить. Они не верят в решимость, соответственно, о применении этой доктрины. А никто же не говорит, что если доктрину обновили, значит, тут же будут применять ядерное оружие.
Да, вы совершенно правы. Тут никакого автоматизма нету. Как в доктрине не записано, президент будет принимать соответствующее решение с учетом всех факторов военно-политической обстановки. Вот. И я бы не сказал, что мы Запад не останавливаем. В конце концов, у нас до сегодняшнего дня, вот уже сколько, 1000 дней скоро, конфликту у нас нету прямого влечения, нету прямого участия Запада, нету ударов непосредственно западным оружием по целям в глубине территории России. Вот. Да, в принципе, экономическая война тоже не очень успешная. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, постоянно проверяются границы допустимого, я думаю, что ядерное разоружение работает и станет работать еще немного лучше, потому что некоторые положения будут уточнены. Конечно, на Западе хватает горячих голов, которые утверждают, что вот надо не сразу начать делать то, что там написано в доктрине. Русские все равно ничего не сделают. Но на самом деле, и мне кажется, именно такой подход и привел к тому, где мы сейчас оказались, и в первую очередь, где сейчас оказалась Европа, где сейчас оказалась Украина.
Но интересно, что доктрина, обновление доктрины, это же не значит выставление определенного ультиматума. Или изменение доктрины, это нужно рассматривать как неким прологом.
Я думаю, что это пролог, но пролог не в контексте ультиматумов, а пролог к тому новому ядерному миру, скажем так, в который мы стремительно перемещаемся. И перемещаемся не только собственными усилиями. Угу. То есть очень много всего происходит в мире околоядерного, вот, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и, так, естественно, у нас. И, соответственно, мы действительно возвращаемся в эпоху, когда роль ядерного оружия была высока, когда создаются условия для ядерного распространения. Вот. И параллельно с этим, когда Россия оказывается вовлечена в достаточно активные боевые действия, конфронтацию фактически со всем так называемым коллективным Западом, который, естественно, что накладывает отпечаток на, скажем так, на возможности нашей силы общего назначения. Соответственно, как это уже было в 90-е, в нулевые, повышается роль ядерного оружия в обеспечении безопасности нашей страны.
Дмитрий Викторович, еще такой момент. Соответственно, заявление Белого дома по поводу разрешения Украины, ну, опять же, со ссылкой на источники, потом последующая трактовка. Салливан говорит, что мы не считаем это вовлечением НАТО напрямую в конфликт, но при этом разрешаем Украине бить дальнобойным оружием. Европейцы к ним присоединяются. Блумберг говорит, что эту расстановку сил не поменяет, но все-таки. Тогда зачем так действовать? Зачем, соответственно, нервировать, добавлять огня и, соответственно, ну, в итоге получать действительно обновленную ядерную доктрину? Какая логика?
Ну, мне кажется, что обновленную ядерную доктрину мы все равно получили раньше или позже, потому что это процесс постоянного обновления. Но вот логика, конечно, в действиях наших западных партнеров иногда выглядит очень странно. Собственно, вопрос к этой логике даже на Украине уже задают периодически, потому что действительно все время это происходит в ситуации слишком мало, слишком поздно. Вот, вплоть до обвинений, бывает обвинение, что Запад вообще не хочет, чтобы Украина победила, и главная цель – это максимально затянуть конфликт, сделать максимально долгую проблему для России. И мне кажется, в этой логике и происходят эти действия. То есть, да, ничего решительного не произойдет, но мы потратим еще чуть больше сил на освобождение Курской области и других регионов. Мы потеряем еще чуть больше людей, мы потеряем чуть больше объектов. Вот, это будет дороже, это будет дольше. Но на результат это, конечно, никак не повлияет. Ну и конечно, понятно, что еще, видимо, сохраняется у Запада надежда на какое-то спровоцировать нас на какие-то совсем радикальные действия, которые позволят, скажем так, повысить мировую поддержку борьбы с Россией, сформулировать таким образом. Но здесь, конечно, глядя на то, что происходит на Ближнем Востоке, в общем, нам надо что-то совершенно невероятное сделать, чтобы как-то превзойти художество отдельных ближневосточных государств.
Мы ожидаем, что западные партнеры каким-то образом отреагируют, может быть, немного поумерят пыл или нет?
Я думаю, что продолжится делать попытки какого-то ползучей какой-то эскалации, вот, но при этом, конечно, будет осторожность. Я думаю, будет больше осторожности в высказываниях как минимум официальных лиц союзников США по НАТО, в адрес которых есть вполне конкретные формулировки в новых основах госполитики в области ядерного сдерживания. Вот. И при этом, я думаю, в недалеком будущем трампская администрация выкатит собственную ядерную доктрину, которая также будет учитывать положение нашей.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Вас благодарю. Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭ МУРАН. Еще тогда это говорит об их, в общем, недальновидности, говорит Алишер. Они тоже долго не верили предупреждениям Владимира Путина о необходимости оставить процесс продвижения НАТО к нашим границам, результатом чего стало начало специальной военной операции. Так, что здесь еще интересного? Да. Среди потенциальных военных угроз перечислены следующие. Наличие у потенциального противника видов оружия массового поражения, которые могут применить против России. Наличие средств противоракетной обороны, крылатых баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия ударных беспилотных аппаратов. Размещение на территории неядерных государств ядерного оружия. Вспомните историю с недавней заявлением Зеленского, который говорит, что «а мы, если что, сами можем сделать или нам привезут». Компоненты для ядерной бомбы. Или, если что, мы сами соберем ядерную бомбу. Вот, пожалуйста, среди угроз в доктрине определены размещение на территории неядерного государства ядерного оружия. Еще создание новых или расширение существующих военных коалиций. Это блоки, союзы, которые приводят к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь поговорим про кризис в Абхазии. Так, как раз сейчас приходят сообщения с пометкой «Срочно». Информационный центр президента Абхазии распространил сообщение, в котором сказано, что Аслан Бжани находится в своем родовом селе Тамыш, а не за пределами территории Абхазии. Что еще? Не покинул он территорию Абхазии. Депутаты парламента Абхазии сегодня бы запланировали внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о принятии отставки президента. Пресс-служба парламента сообщала, что здесь 15 ноября должен был парламент рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопросы. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Думы по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Абхазии и придется ли России вмешиваться в ситуацию как-то политически, чтобы обстановку там стабилизировать, как вы думаете?
Ну, я знаю то, что произошло утром. Утром состоялось подписание в парламенте соглашения, которое, ну, по идее, должно перевести попытку государственного переворота в такое конституционное русло, То есть это компромиссный документ, в соответствии с которым президент Джани уходит в отставку, при этом не скрывая своего желания вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих неочередных президентских выборах. Оппозиция и ее люди покидают захваченные правительственные здания. Сегодня, если они этого не сделают, президент отзывает свое заявление об отставке. Угу. Исполнять обязанности остается вице-президент Гунба, что с самого начала было требованием президента. Но правительство меняет своего председателя. Вместо Анклаба, который к тому же болен, будет как представитель оппозиции Валерий Амшухович Бганба, который когда-то тоже руководил правительством при других президентах. Угу. Вот, собственно, о чем идет речь. При этом компромиссы достигнуты в силу того, что заходят в тупик и власти, и оппозиция. Оппозиция требовала, чтобы правительство было распущено, этого не произойдет. Все министры, в том числе силовые, остаются на своих местах. Под этим соглашением подписались. Вроде бы как бы он предусматривает механизм обновления власти в неочередных президентских выборах, но надо заметить, что по Конституции Абхазии такие выборы проходят в течение 3 месяца. Очередные тоже должны были за эти же сроки пройти, так что, собственно говоря, не очень понятно, овчинка вот вся эта, стоила ли выделки. Самое главное, что в результате всего этого кризиса, кризис не преодолен.
Так, а что с ним? Алло, Константин Федорович. Да, кризис, вы говорите, не преодолен.
Да, кризис полностью не может быть преодолен до проведения выборов. И на этом пути еще много подводных камней. Ну, включая, например, такие, как взаимоотношения с премьера с его министрами, которые, в общем, остались прежними. И так далее, и так далее. А самое главное, то, что было продемонстрировано в 3-й раз уже в истории Абхазии на глазах одного поколения, это способность толпы сменять власть, менять там, принуждать к отставке и так далее.
Константин Федорович, что из себя представляет сейчас оппозиция Абхазии? Что это за люди? Можно ли говорить о том, что вот эта история с соглашением, с документом, это мог быть просто повод, потому что некие силы искали причину для дестабилизации? Или в целом там ситуация была неустойчивой давно?
Ситуация была неустойчивой и остается неустойчивой со времен, как ушел из жизни президент Сергей Багапш. Напомню, что следующий за ним Анклаб был свергнут, следующий за Анклабом Хаджиба, свергнувший Анклаба Хаджиба, был свергнут, свергнувший Хаджиба Бжания теперь как бы вынужден уходить в отставку. Это не назовешь никакой стабильностью, это назовешь тем, что из какого-то эксцесса это превращается в систему смены власти с помощью толпы. Угу. Это первое. То, что касается России, вот это второе и, может быть, самое главное, да. Связанное с этим кризисом. К сожалению, да, поводом для всех этих выступлений становится соглашение власти с Москвой. Причем некоторые деятели оппозиции говорят, да мы только придем к власти, мы снова договоримся. То есть вопрос во власти, конечно, но по форме речь идет именно о том, и как бы свобода толкования здесь у любого человека, и за рубежом, в Грузии, и в Америке, и в самой Абхазии, что это выступление против соглашений с Россией. Соглашения, которые вообще-то нужны Абхазии больше, чем России. Потому что Абхазия развивается очень медленным темпом, да еще и криминогенным путем. И вот то, что оппозиция, не стесняясь, взяла это как знамя и как повод, это одно из самых главных проблем и главная проблема всего этого кризиса. Потому что как будут строить, какие бы власти ни были, какие бы президенты ни были избраны, как будет дальше строить Абхазия отношения с Россией, если публично как бы подозревает Россию в том, что всякие соглашения с ней...
Константин Васильевич, но здесь проблема в том, что есть некий, правильно сказать, наверное, спор хозяйствующих субъектов, и, соответственно, чьи-то бизнес-интересы еще, не знаю, ущемляются, и эти люди могут влиять на политическую ситуацию в Абхазии, или же все-таки нет? Потому что для России же здесь тоже проблема. Зона нестабильности в Абхазии точно совершенно Москве не нужна.
Это абсолютно верно, но Россия проявляет осторожность и не хочет, и надо отдать должное, деликатно себя ведет, не хочет вмешиваться в внутренние дела. Мы не делаем ставки, мы делали раньше и извлекли из этого урок. Мы за этого, против этого. Этого нет. Но мы за то, чтобы они наконец-то нормально развивали свою экономику. для того, чтобы они не демонстрировали желание вообще двойного подхода.
Угу. Алло. Угу. Алло. Давайте попробуем перезвонить Константину Федоровичу, потому что проблема есть, а со связью разговор мы еще не закончили. Так, по поводу Абхазии, что еще? Количество депутатов, принимающих участие в сессии парламента Абхазии, увеличилось до 31. Там рассматривается вопрос об отставке Бжани с должности президента республики. И что еще? Вопрос о сроках проведения выборов будет рассмотрен парламентом на следующей неделе. Да, Константин Федорович, со связью проблема была. Да. Пожалуйста, ваш тезис вот последний повторите.
Я хотел сказать, что главная несправедливость, которую неминуемо надо ликвидировать или отказаться от тех мер поддержки, которые мы осуществляем в Абхазии. Это несправедливость по отношению к гражданам России. Все граждане Абхазии, ну, подавляющее большинство, да. Купить жилье или взять в аренду землю, они называются иностранцами. Сами граждане Абхазии, приезжая в Россию, пользуются всеми правами и возможностями граждан России. В отношении земли, в отношении бизнеса, и в отношении всего чего угодно. Мы же, когда вот появляемся в Абхазии, оказываемся людьми второго сорта. Ну, может это Россия долго терпеть? Мы терпели очень долго. Куча проблем, когда отнимают жилье, когда отнимают бизнес, на том основании, что вы не свои. И вот этому должны были на самом деле помочь, ну, во-первых, ратификация соглашения о взаимном признании арбитражных судов, против которого выступала оппозиция, но все-таки оно было ратифицировано в сентябре. А теперь вот новое соглашение об инвестициях, которое призвано вообще открыть дорогу серьезным инвестициям в Абхазии. Разговоры о том, что за этим стоят олигархи и так далее, ну и радуйтесь, что за этим стоят олигархи. А у кого вы собираетесь брать деньги на самом деле на развитие Абхазии?
В Абхазии кланы. В чем принципиальная разница? Вот вопрос. Алло.
Значит, какое-то свое влияние.
Константин Федорович, такой момент. Наши слушатели интересуются, говорят, а почему президент с оппозицией, в общем, обходится достаточно мягко, если угроза государственного переворота? Почему нет разгонов?
Ну, так я хочу сказать, не угроза, а, по сути, попытка государственного переворота уже состоялась. Угу. Вот сейчас вышли из положения, ну, я рад тому, что они вышли так мирным путем.
Да.
Надеюсь, что это соглашение будет реализовано. Вот, но при этом останется вопрос поколебленного доверия между Россией и Абхазией в том, что касается договоренностей. А почему президент так себя ведет? Да потому что, ну вы знаете, это маленькая республика, и любой выстрел эхом отзовется в горах. И в предыдущих случаях президенты предпочитали уйти в отставку, а не цепляться за власть. Можно их за это осуждать. Но во всяком случае, это с одной стороны позволило избежать жертв, а с другой стороны... Тем более жертвы в условиях конфликта с Грузией, они совсем Абхазии не нужны. Это все понимают в Абхазии. А с другой стороны, ну, это привело к тому, что это породило привычку. Вот эта привычка разрушает государственность Абхазии, заставляет сомневаться в том, что Абхазия дееспособное государство, что она состоялась.
Константин Федорович, последнее уточнение, буквально 30 секунд. С вашей точки зрения, какие действия сейчас логичнее всего предпринять Российской Федерации, чтобы условно вот в этом кризисе политическом Россия не оказалась крайней?
Россия уже не является крайней. Все стороны делают вид, что они за Россию. При этом одна сторона, власть, пыталась реализовать договоренности с Россией, другая, оппозиция, их сорвала. Или срывает. Но при этом везде выступает под российскими флагами. Но это в таких случаях, говорит, нас дурят.
Понятно.
Или они не понимают, не ведают, что творят. Вот у меня такое впечатление, что многие в оппозиции не ведают, что творят. Там есть люди ответственные. Понимающие свою ответственность. А есть люди безответственные, причем настроенные, ну, прямо скажем, не пророссийские. Я могу назвать эти фамилии, но не думаю, что это правильно сейчас.
Понятно. Спасибо большое, Константин Федорович. Я вас благодарю. Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Глава Свердловского фонда капремонта, вообще можно уже коллекционировать, конечно, эти заявления, связанные с призывом к деторождению в России. В общем, на этот раз сделал заявление глава Свердловского фонда капремонта. Он призвал женщин рожать маляров и сварщиков. То есть мысль была понятна, но изложена она, конечно, не совсем неоднозначно. Смысл в чем? По словам Станислава Суханова, в регионе обострился это, в Свердловской области, дефицит кадров на фоне оттока мигрантов. Иностранцы закрывали 80% нужд. Мы столкнулись с отсутствием квалифицированной рабочей силы. Подрядчики просто не могут набрать бригаду и укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, и маляров, сказал чиновник в эфире местного канала ОТВ. А в июле Суханов призвал жительниц Свердловской области рожать электриков. А теперь пришла очередь рожать сварщиков, кровельщиков и штукатуров, потому что мигранты уехали. Марат Баширов с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат Фатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, к чему приведут подобного рода многочисленные призывы?
Вы знаете, самая главная, в общем, проблема в том, что есть у нас бизнес, который приносит определенные доходы в госбюджет. И, соответственно, нужно искать какой-то баланс между теми решениями, которые принимает власть, и то, что, ну вот мы, в общем, часто слышим в прессе.
Угу. Но здесь же возникает такой момент, что как бы глава Свердловского фонда капремонта говорит, что не хватает таких-таких-то кадров, и нужно, соответственно, их каким-то образом срочно начать рожать, но даже чисто логически дефицит можно тогда закрыть, условно, там, через 20 лет, когда эти дети сейчас родятся, отучатся, но мы понимаем.
Это правда, да, да. Так. Но он, ну, как бы ищет такой, знаете, баланс между тем, чтобы остаться на должности, но сказать правду.
Что это женщины виноваты. Понятно. Нет, что недостаточно людей.
Ну, не женщины, конечно, не женщины. То есть он пытается сказать, что есть дефицит. Дефицит кадров, дефицит тех людей, которые готовы работать за определенную зарплату. Она же не очень высокая часто. И, соответственно, он пытается сказать так иносказательно, да, о том, что есть проблема, да.
Да, но ее нужно решать.
Быстро ее не решить.
Но, Марат Фатович, здесь еще такой момент. Ладно, вот глава Свердловского фонда капремонта, так как косноязычно, но обозначил проблему. До этого...
не косноязычно.
А как? Иносказательно. Иносказательно, да, понятно.
Да, да, да,
Но при этом депутат Госдумы, например, Ильтяков там позавчера сказал, что женщинам надо рожать, пока, цитирую, рожалка работает. Ну, как бы кто целевая аудитория подобного рода заявлений? Понятно, что с демографией проблемы, но нет ли проблемы как бы коммуникационного характера, что доносить информацию или там с призывами выступать нужно несколько в иной форме?
Вот когда я слышу это, то мне, с одной стороны, хочется сказать этому товарищу, что, ну, не так резко. Скажем так.
Так.
А по-мужски я бы сказал это иначе. Угу. Понимаете, в чем дело? Когда мы обсуждаем проблему рабочей силы, то мы как бы сталкиваемся с тем, что есть вопрос с... Нам не хватает людей, которые готовы рожать. Давайте я еще мягко выскажусь.
Не хватает женщин, да, которые готовы много рожать. Но есть другая проблема.
И мужчин.
И мужчин не хватает.
И мужчин, конечно.
Значит, нужно искать какие-то, как это называется, новые способы как это, взаимодействия с обществом. Нужно как-то объяснять важность там деторождения
и так далее. И это социальная проблема. Социальная проблема, которая касается вообще во всем мире. Это не только у нас.
Ага.
В Европе, не в Африке, не в Южной Азии. Только вот как бы касается северной такой части
земного шара. Но, Марат Фадыч, хорошо. Да, когда, допустим, про рабочую силу сейчас говорят. То есть проблемы демографии, они с разных сторон рассматриваются. Не хватает квалифицированных рабочих рук, мигранты уехали, ужас и кошмар. А требуется ли тогда аудит?
Мигранты не уехали, мы их выгнали.
Ну, отток мигрантов вот произошел. Ну, что, кто-то уехал, кого-то...
Ну... То есть нужен баланс. То есть если ставится вопрос о том, что нас что-то не устраивает в этих мигрантах, давайте посмотрим на то, что нас не устраивает. И потом найдем какой-то баланс. Ну, потому что бизнес готов их принимать.
Но...
Он готов регулировать,
что
там, чем-то ограничивать, контролировать их.
Есть другая проблема. Требуется ли некий аудит ранее принятых решений, которые предшествовали тому, что было принято решение количество мигрантов здесь сократить? То есть, что их было очень много, например, что там как дискриминация местных была, все что угодно, нет?
Знаете, я думаю, что была некая очень политическая сила, которая пошла на поводу ну, таких общественных настроений.
Угу.
И мы этому поддались.
Понятно. Спасибо. Да, Марат Фадыч, я благодарю. Марат Баширов был с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. А, чтобы появились сварщики, надо детям хотя бы рассказать и показать детям, что это. Говорит 898-й. А, главное, не смотреть на сварку в этот момент. Вот, не забывать про технику безопасности. Но вопрос в следующем. А, история, видите, демографическая, она теперь рассматривается с нескольких сторон. С одной стороны, что просто мало, физически мало людей. С другой стороны, что есть опасения замещающей миграции. Вот это замещение населения за счет мигрантов происходит. Это пытаются каким-то образом регулировать. Плюс, в принципе, нехватка квалифицированной рабочей силы, потому что как бы, отраслей много, рук должно быть много, и, соответственно, возникает дефицит и крайне низкая безработица. Но история следующая. Рождение детей и профориентация этих детей. Потому что объективно, что если нужны сварщики, а их сейчас не хватает, мигрантов нету, и призывы рожайте сразу сварщиков, понятно, что он из роддома туда не отправится. Как минимум лет 18 должно пройти. Но давайте так, рождение детей и профессиональная ориентация детей. Вот вы сейчас задумываетесь заранее о профориентации своих подрастающих чад. Пытаетесь ли вы их направить в рабочие специальности? Или же все-таки нет? 7373-948, телефон прямого эфира. А, так, Петр Первый за свою жизнь освоил плотник, столяр, слесарь, понятно, 14 специальностей. Что еще, говорит ленивый титан? Ну, Петр Первый город построил на болоте. Это, правда, немногим дано. 7373-948, телефон прямого эфира. А, зачем вы приводите слова фриков? Кого вы считаете фриком? Я вам зачитывала официальные заявления, которые были сделаны. Официальные заявления. Потому что слова значат, если эти люди что-то говорят, значит, они несут ответственность за эти слова. Они могут, конечно, потом сказать, что это вырвано из контекста, но вот Эльтикова я вам приводила в пример. «Пока рожалка работает», — говорит он женщинам. Мимо проходя, говорит, рожайте, пока рожалка у вас работает. Но к кому обращается этот человек? Глава фонда Свердловского фонда капремонта говорит, рожайте маляров, сварщиков, до этого надо было рожать электриков. Но это так не получается. Потому что должны быть училища, потому что должен быть спрос, потому что должна быть определенного рода перспектива, когда человек понимает, он идет в колледж, и он понимает, что там в ПТУ он может, соответственно, этим заработать и прокормить семью. Но долгое время выстраивалась такая политика, что рабочие специальности были чем-то низкосортным. Ну, давайте честно вот признаемся, рабочие специальности у нас считались низкосортными. Что если ты пошел в ПТУ, значит, ты какой-то отсталый человек, потому что ты, там, не знаю, на экономфак не поступил, например. А потом оказалось все несколько иначе. Вот, уехали мигранты по тем или иным причинам, сами они уехали, там, не знаю, выгнали кого-то или еще что-то сделано, или общественное давление такое, есть политическое решение, все равно вот оно так. Значит, аудит предыдущих решений нужно проводить. Потому что сейчас говорят, а давайте сделаем рабочие специальности модными. Ну, давайте. Объективно, да, сварщики очень редкая профессия. И зарабатывать там можно очень хорошо. И по 250, и по 300 тысяч можно зарабатывать. Но это стало возможным, когда возник дефицит этих рабочих рук. И оказалось, что не так стыдно быть водопроводчиком. А заработать очень часто можно гораздо больше, чем какой-нибудь белый воротничок среднего звена. Действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста.
Да, по поводу профориентации, да, вот сейчас
разговор был. Да, да,
да. Очень интересная тема, потому что вот у меня жена занимается профориентацией, но я, соответственно, все это подслушиваю, и тема очень интересная по этому поводу. Но понятно, что всех загнать, чтобы все стали сварщиками, так не нужно по причине того, что у каждого ребенка есть своя природа. Так вот, нужно туда смотреть.
Конечно.
Потому что если у него природа, ну, скажем так, интеллектуальная, то, ну, вот если вас сейчас загнать в сварщики, ну, явно нет. А если сварщика поставить вам на место, да, ну, явно он разговор не поддержит. Поэтому вопрос профориентации, наверное, он должен быть глубже и шире. Надо понять природу ребенка, вообще природу человека, потому что мы не каждый-то взрослый ее понимаем.
Мы сами-то еще к 40 годам не часто знаем, кем хотим стать, когда вырастем, это правда.
Вот об этом речь, а мы говорим про ориентацию, давайте всех сварщики загоним.
Да нет, здесь как раз, спасибо большое, здесь как раз и есть действительно эта проблема, вы очень точно ее подмечаете. Когда человек ответственный за то, чтобы у него не было дефицитов кадров, когда у него был вал мигрантов, которым можно было выплатить 2 рубля, а 3 рубля там, держать в кармане, это был один разговор. А теперь говорят, а что это у нас нету сварщиков? А потому что одна проблема наложилась на другую. А на самом деле квалифицированные сварщики нужны всегда. А на самом деле история качества выполнения работы, она фундаментально лежит в том, что человек нужен, должен обучаться. Обучаться с подросткового возраста. А не просто пришел, приехал на поезде Душанбе-Москва, где-нибудь постоял, не знаю, на парковке, на горбушке, там какой-нибудь прораб приехал и сказал, можешь варить? Он говорит, нет, ну ты мне покажешь, я научусь за час. Вот, а потом почему-то труба разваливается. Ну, я условно привожу в пример. И вот это все вывело на что? Там людей мало, квалифицированных кадров мало, что надо делать? Рожать, хорошо, родим. Но нужно его вырастить, нужно его выучить, нужно ему дать квалификацию, нужно, чтобы он, соответственно, нашел работу достойную, с достойным заработком, и потом начал уже прикладывать свои усилия. Еще обстоятельства экономические должны сложиться, потому что очень модно было долгое время учиться на экономическом и на юридическом, а потом оказывается, что сантехники, водопроводчики, электрики могут заработать гораздо больше, чем какой-нибудь, не знаю, случайный экономист, условно, который по профессии не работает, а который пошел там мерчендайзером работать, потому что у него на экономическом не нашлось приложения своих знаний. Как-то так, видимо, вот это все теперь нужно разгребать. Еще я сейчас мечтаю быть сварщиком, говорит Эксмир. Воплотите свою мечту, идите учиться. Что плохого? Много ли детей элиты стали сварщиками? Причем тут дети элиты, Виталий? Причем тут дети элиты? Но вот если к вам приходит сын и говорит, я хочу быть машинистом электропоезда. Вот мне сын говорит, я хочу быть машинистом. Ради бога, пожалуйста. Если это то, что тебе по душе. И это профессия, которая востребована. Или девочка приходит, я хочу быть швеей. А ей мама говорит, сначала ты отучишься на юридическом, а потом делай все, что хочешь. И она вот 5 лет жизни теряет тем, что она учится на нелюбимом юридическом. Просто потому, что мама сочла, что колледж – это плохо. А в итоге сейчас люди, которые умеют шить, например, открывают свои ателье или даже создают какие-нибудь бренды одежды, потому что они умеют это делать качественно, потому что обстоятельства так сложились, что это теперь стало цениться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство планирует тем временем ввести запрет на майнинг криптовалют в нескольких регионах. Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкалья. Также ограничения предложено ввести на территории Дагестана, Северной Осетии, Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Сергей Сасим с нами сейчас будет. Он директор Центра исследований в электроэнергетике Высшей школы экономики. Интересно, конечно, поговорить, в чем причина подобного рода решения. Ведь даже если говорить про Иркутск и Бурятию, например, это регионы, где довольно дешевое электричество, но почему-то там вводят ограничения. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем обосновано такое решение правительства?
решение по запрету майнинговой деятельности в отдельных регионах.
Да, в осенне-зимний период.
Оно, по мнению правительства, является инструментом для решения проблемы локальных дефицитов мощностей и без аварийного прохождения зимнего максимума нагрузок.
Но насколько эта проблема все-таки системная, и почему до 31 года вводятся ограничения? Там по сетям не хватает мощностей или что?
Ну, в зонах локального дефицита не хватает генерации, и сроки ограничения обусловлены сроком строительства новой генерации, которая сейчас расторговывается и частично расторгована. Вот. Насколько это на самом деле обоснованная мера, это вопрос уже, конечно, дискуссионный. С учетом того, что майнинговую нагрузку можно отключать по закону в любой момент.
Но ведь интересно, что, например, Иркутская гидроэлектростанция, она была первой крупной гидроэлектростанцией Сибири, источником дешевой электроэнергии, которая, в принципе, и дала стимул к развитию инфраструктуры майнинга вокруг этого региона. И даже было, насколько я знаю, у Иркутска неофициальное там звание крипто-столицы России или там главного крипто-города России. То есть, получается, у нас избытка электроэнергии нету и поэтому, или же ситуация заключается в необходимости регулирования этого рынка, поэтому сознательно вводятся ограничения?
Ну, смотрите, вводятся ограничения все-таки в связи с проблемами в энергосистеме. У нас энергосистема в целом профицитная, но у нее есть зона локального дефицита. В частности, в Иркутской области она дефицитная именно на юге. И вот если говорить именно о дефиците в Иркутске, то это юг Иркутской области, где исторически еще в советских времен находилось население со своей структурой потребления, а генерация находилась на севере, так как слабые связи и было бурное развитие жилья на электроотопление, то, соответственно, вот эта структура изменилась, и вот этих сетевых перетоков не хватает, а на юге нету такой генерации, которая могла бы удовлетворить этот спрос. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что и основная проблема заключается в том, что под видом населения в Иркутской области развивается серый майнинг, который, к сожалению, не решается эта проблема вот этим запретом.
Почему, соответственно, скажем так, стоит ли часть регионов, например, где довольно большие объемы там, хорошей бесперебойной генерации, как раз специализировать именно на майнинге, отрегулировать эту систему каким-то образом? Потому что, ну, понятно, что заниматься так или иначе будут, но если невозможно бороться, можно возглавить.
Безусловно, это надо регулировать. Более того, сейчас принят закон о майнинговой деятельности. Майнинг является легальным видом экономической деятельности, и как любой вид экономической деятельности, он имеет право на недискриминационный доступ к сетям. Другой вопрос, что, конечно, криптовалюта и там майнинг, он сильно чувствителен к стоимости электроэнергии, а в Сибири она самая дешевая, поэтому, собственно говоря, и привлекает туда.
Да.
Майнинг, на мой взгляд, необходимо развивать более гибкие механизмы регулирования именно майнинговой деятельности, развивать налогообложение этой деятельности и сильно ужесточать деятельность по майнингу, которая находится в серой зоне. Вот это действительно проблема.
Было заявление, сейчас я даже найду это заявление, депутата Госдумы, зампред комитета по информполитике Антона Горелкина. Он говорит, что российским майнерам открыто предлагают переезжать в регионы с профицитом электроэнергии, но никто при этом не дает гарантии, что завтра там не будет объявлен дефицит. Имеется в виду, что есть какая-то неотрегулированность системы. Получается, что сначала можно, а потом возникает либо спор какой-то, либо вот это опасение, что очень много теневых майнеров, и поэтому объявляется дефицит.
Да, безусловно, этот риск сохраняется. Более того, на фоне ужесточения вот этого запрета и на фоне ужесточения деятельности легального майнинга нету никаких механизмов компенсационных по этому запрету, нету никаких механизмов по релокации этой деятельности. То есть у нас нету готовых площадок с какими-то льготными условиями присоединения, например. И это действительно проблема. Сам факт того, что у нас вводится ограничение по виду деятельности, говорит о том, что завтра это может быть какая-то другая деятельность, например, ЦОДы там, или еще что-то. И безусловно, этот риск сохраняется, и вот введение просто запрета без второй части, без вот какого-то пряника, который позволял бы куда-то релоцироваться, где-то присоединяться, конечно, этот механизм подстегивает развитие именно серого сектора.
Сергей Вячеславович, но хорошо, когда на государственном уровне обсуждается история с майнингом, то, соответственно, понятно, вечно это же все запрещать и ограничивать невозможно. Возникает другой момент. У сетевых компаний есть сложности с развитием инфраструктуры, потому что она, соответственно, уже где-то обветшала, нужны дополнительные большие деньги. Почему майнинг криптовалюты пока что не рассматривается как потенциальный приток денежных средств для того, чтобы, там, не знаю, обложить каким-то налогом этих майнеров, еще что-то такое сделать? То есть, получается, и майнить можно, и деньги в бюджет для развития инфраструктуры тоже поступают.
Ну, с точки зрения электросетевых компаний,
да,
как раз сам по себе майнинг, я имею в виду легальный майнинг, он, безусловно, как-то потребитель мечты, потому что он платит полным рублем за техприсоединение, соответственно, сейчас это будет оплата с инвестиционной составляющей, то есть деньги напрямую в развитии сетей будут, а после этого он потребляет много и ровным графиком и оплачивает полным рублем. Поэтому с точки зрения именно притока денег в инфраструктуру со стороны легальных майнеров все в порядке. Другой вопрос, что у нас, к сожалению, пока не научились эффективно облагать налогом эту деятельность, и я уверен, что эта задачка тоже будет решена. Есть примеры того, как это делается во всем мире, и, насколько я знаю, депутатский корпус, в частности, господин Горелкин, активно над этим работают. И после того, как эта задачка будет решена, я уверен, ценность этого вида деятельности повысится, и, возможно, инструменты регулирования станут более гибкими.
Интересно.
Понимаете, когда, извините, когда вы понимаете, вы запрещаете и исключительно запрещаете что-то, да, вот то, что вы запрещаете, начинает радикализироваться и переходить в какую-то зону, которую очень сложно потом будет
отрицать. Поэтому, конечно, это проще всего контролировать, создать для этого условия, потому что тот же самый Кобзев вот буквально год назад ровно заявлял, что потребление серого или промышленного майнинга в регионе оценивается 800 мегаватт при дефиците энергопотребления в объеме более чем 1000 мегаватт. При этом глава региона отмечает, что в рамках стратегии социально-экономического развития области до 36 года планируется привлечь инвесторов с объемом потребления более 1000 мегаватт. Здесь возможен какой-то спор хозяйствующих субъектов еще? То есть кому дадут доступ?
Да. Сейчас вы имеете в виду приоритизацию?
Конечно, да, именно.
Ну, я не слышал, чтобы запрет майнинга был связан именно с проблемами там инвестиционных проектов в Иркутской области. Как, по крайней мере, если посмотреть СИПР, это схема и программа развития Иркутской области, то ЦОДы там не входят даже в десятку крупнейших, то есть там есть другие более крупные заявители. А те майнеры, которые сейчас там присоединены, они пришли давно, оплатили свое присоединение, согласованное с системным оператором. И они пришли в то время, когда был профицит мощностей. И вот эта вот динамика, конечно, что когда возникает дефицит, находится тех, кого можно просто отключить, она, конечно, пугает. Но я не думаю, что это связано со спором хозяйствующих субъектов, тем более, что, вы знаете, у нас там в 3 из 4 зон локального дефицита майнеров вообще нет.
Да? Понятно.
То есть локальный дефицит он с майнингом
не связан. Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Я вас благодарю. Сергей Сасин был с нами. Он директор Центра изучения исследований в электроэнергетике Высшей школы экономики. Новости, и мы продолжим.